«Горы возьмут, что их», — сказал во время вчерашнего совета Велергорф, и в том не было никакой жалобы или претензии, хотя Десятник, подобно большей части горцев, воспринимал горы как живых существ. Силу, мощную, порой враждебную, но лишенную злобы или коварства. Горы просто не прощают ошибок, требуют уважения в каждом вздохе и мысли, а малейший признак пренебрежения карают смертью. И здесь нет речи о какой-то там мстительности оскорбленного божества, ведь медведь, отмахивающийся от надоедливой мухи, не мстителен. Он просто-напросто медведь. Можно обладать счастьем, но злоупотреблять им нельзя. Горы же не делают исключений ни для кого. Ни один бессмертный никогда не принимал титула господина или госпожи гор. Ни Сетрен, ни Андайя, или Дресс, или кто-то иной из их братьев и сестер. Жрецы находили множество сложных объяснений этому феномену, но для горцев дело было простым. Горы слишком горды, и даже боги не пытаются этой гордыне бросать вызов. Порой это делают лишь глупые люди. Фургоны преодолевали грань умело, один за другим, сохраняя ненамного более широкие дистанции, чем на всем остальном пути. Верданно спешили. Через седло перевалили уже 2 сотни повозок, и Кеннет, осматривая колонну с другого конца грани, отчетливо увидел тот миг, когда пришла беда. Может, Андеварс решил, что на проверенной дороге они смогут двигаться быстрее, а может, просто возницы после 2 дней ожидания подумали, что следует поспешить, поскольку теперь лишь несколько миль отделяло их от возвышенности. В любом случае, на переходе вдруг оказалось больше, чем прежде, фургонов. Расстояние между ними уменьшилось до неразумного, и тогда Велергорф, долгое время уже стоявший рядом с лейтенантом, засопел, нахмурился и обронил лишь одно слово. «Идет!» Дуновение крепло в горле долины с правой стороны грани, один из тех ветров, которые почитатели Дресс зовут дыханием богини. В долине было добрых 4 мили, и в дальнем конце, шириной еще как минимум в 2 мили, раскидывались обширные горные луга. И тем лугом пролетела, разгоняя утренний туман, укладывая травы и нагибая кусты, волна воздуха. Может, был это ветер, родившийся в 100 миль отсюда и ворвавшийся в Оликады, мчась между скальными стенами, разгоняясь все сильнее и сильнее. Долина сужалась, и вихрь с каждым мигом набирал силы. На половине дороги он уже не клал на землю кустарника травы, не оглаживал их, но железным кулаком вминал в грунт, рвал и подхватывал, толкал перед собою в стене пыли. Кеннет бросился к ближайшему фургону. «Быстрее!» — крикнул он. Молодой Верданно взглянул на него непонимающе. Лейтенант взмахом руки указал на близящееся чудовище. Фургонщик потерял несколько секунд, таращась вглубь долины, а Кеннет уже мчался вдоль колонны вместе с остальными солдатами. «Быстрее, быстрее! В сторону! Съезжайте в сторону!» Те, кто успеет схорониться за хребтом грани, получат хоть какой-то шанс. Лейтенант покосился налево. Стена ветра была уже в середине долины. Оставалось не больше 40-50 ударов сердца, прежде чем она доберется до них. На другом конце грани, при выходе из ущелья, задудели рога. Фургоны начали останавливаться, отступать в спасительное горло. Те, что находились чуть дальше, сворачивали в сторону и съезжали с проторенного шляха. Несколько опасно накренились, 2 перевернулись, разбиваясь. Возницы их в последний момент соскочили с козел и были уже подле лошадей. Резали ножами упряжь, чтобы освободить животных и отправить их в безопасное место. Но середина грани, та узкая седловина с отвесным съездом, не имела ни шанса. Насыпанная там рампа была слишком высока, чтобы съехать, слишком узка, чтобы вернуться, и ни один конь не сумеет идти задом наперед, запряженный в фургон. Один из возниц, ведший группу, что как раз миновало понижение, запаниковал. Вместо того, чтобы заблокировать тормоз, выскочить и обрезать по стромки, попытался пойти быстрее. Махнул вожжами, крикнул. Кони склонили головы и дернули, как их учили. На пару ударов сердца животинки стояли так, сбившись в кучу, и под кожей их вырисовывалась каждая мышца, и внезапно что-то глухо треснуло. Звук пробился даже сквозь нарастающий рык ветра. Запряжка отделилась от фургона. Мгновение, один короткий миг, груженный ящиками фургон стоял на месте, а после покатился назад. Ударил в лошадей запряжки за ним. Визг раненых животных разодрал воздух, и теперь уже 2 фургона, вместе с бьющимися и старающимися спастись конями, скатывались вдоль грани. ударили в третий, спутались с ним, ускорились снова, и внезапно все превратилось в огромное, шумное и ржущее существо, скатывающееся вдоль грани и пожирающее новые жертвы. Самым странным было то, что несколько мгновений, прежде чем все фургоны скатились к порогу седловины, клубок этот с какой-то странной, демонической уверенностью держался дороги, а когда, наконец, оказался внизу, добрая дюжина фургонов, превратившихся в кучу битых досок, осей, колес и окровавленных тел, пришло дыхание богини. Вихрь копил силы всю дорогу через долину, а когда добрался до грани, наверняка летел в два, а то и в три раза быстрее бегущего коня и нес с собой все, что сумел прихватить по пути. Камни, щебень, траву, вырванные из земли кусты. На глазах Кеннета одного из фургонщиков ударило в голову обломком размером с небольшое яблоко. Он закатил глаза и съехал с козел. Лейтенант и один из солдат добрались до лошадей, ухватились за узду и резко дернули, уводя запряжку ниже, за хребет грани. Фургон шатался, скрипел, дергаемый ветром, и только через сотню ярдов они оказались на месте, в меру безопасном, где скопилось уже несколько десятков повозок, которым повезло. Те же, кому не повезло, приняли на себя всю силу вихря. Главный удар дыхания богини пришелся в середину седловины, окровавленную, наполненную путаницей фургонов и тел. Кеннет оглянулся, слыша рык ветра, и сразу же понял, что не забудет этого зрелища до конца жизни. Вихрь промчался, захлестнул затор, но большая часть его ударила в то скопление, словно само присутствие чего-то на грани провоцировало ветер выказать свою силу. Это было словно вода, прорывающая дамбу. Затор мгновение другое сопротивлялся, трещал и гнулся, разогнавшийся воздух дергал все, заглушая даже ржание лошадей, а потом один из фургонов сдвинулся, захлопал полотном, прикрывавшим его груз, потерял несколько ящиков и со звуком трескающегося дерева, пробившегося сквозь рык воздуха, оторвался от остальных и взлетел. Внезапно затор, эта несчастная дюжина повозок, сдвинулся, словно его подтолкнула рука великана, рассыпался на куски, поскрытые от ветра грани. Тяжелые фургоны катились вниз, словно игрушки, теряя по пути борта, сундуки и бочки, потянув за собою окровавленные, разодранные тела коней и людей, а ветер гнался за ними и толкал по скале или вздергивал в воздух, поднимал, вертел, играл, чтобы через миг, словно скучающий ребенок, бросить наземь и потянуться за следующей жертвой. В каких-то 20 ярдах за седлом грань внезапно обрывалась, открывала провал в четвертьмильную пропасть, и казалось, что вихрь последовательно, один за другим, сбрасывал туда все фургоны, тела мертвых и живых людей и животных, будто гигантской метлой сметая, чистя верх грани. А потом, когда последний из фрагментов затора уже исчез внизу, ветер внезапно стих. Вот так, в три удара сердца все и закончилось. Тишина разлилась по скалам, и долгое время никто не издал и звука. Горы показали, что их следует почитать. Почитать без сомнений, бесспорно, так, как почитают силу, которую не могут взнуздать даже боги. Щель они нашли после целого дня поиска, когда Кеннет уже начал ругаться себе под нос, на чем свет стоит. И отыскали ее только благодаря идее Фенло Нура. Указание на карте, 100 шагов влево от кипы горных сосен, оказалось просто-напросто смешным. Может, полгода тому подле скальной стены находилась лишь одна кипа горных сосен, но теперь ими довольно густо поросло все вокруг. Все окрестности были в исключительно весеннем настроении, и растительность прямо взорвалась везде, где только могла. И особенно много расплодилось этих проклятущих игольчатых кустов. К счастью, не было нужды спешить. Караван замедлился. Кеннету пришлось признать, что реакция Эндеверса ему понравилась. Кузнец был Энлейд лагеря Нефхар, предводительствовал караваном во время всей дороги, и это на нем лежала ответственность за каждый из фургонов. Лейтенант знавал людей, притом не только в армии, чьей реакцией на любые проблемы был поиск виновных. Андеверс после случившегося вышел на грань, оценил потери и спокойно спросил, как они могут избежать такого в будущем. Ни на миг не показывал, что считает проводников ответственными за это несчастье. Он был главным, а значит, он и отвечал. И принял все ответы стражников. Самым опасным фрагментом дороги было понижение грани. Та проклятущая седловина, с которой невозможно сбежать. Фургоны теперь преодолевали ее группками по 10, быстро, один за другим, груженными лишь наполовину, а часть их ноши перетаскивали на спинах люди. В некоторые из фургонов впрягали дополнительно несколько лошадей, а следующая десятка съезжала вниз, только когда предыдущая оказывалась в безопасности. Если бы заметили очередной вихрь, возницам следовало просто оставить фургоны, заблокировать тормоза, обрезать по стромки и убегать. Если горы захотят очередной жертвы, не получат ни тел, ни крови. Таким образом, Вердану теряли вдвое больше времени на преодоление грани, но оставался шанс, что уже никто не погибнет. Кроме того, они могли себе это позволить. Хас при последнем разговоре утверждал, что дорога все равно забита людьми, лошадьми и фургонами так, что можно переслать письмо в Кехлорен, передавая его из рук в руки. Кроме того, как он сам сказал, остальные Верданно продолжали улучшать дорогу, расширяли просеки, вырубленные деревья укладывали на все более размекающих пространствах, особенно на горных лугах, где почва начала уже уступать напору тысяч копыт и колес, а посредине Хевена образовалась огромная площадка, что спасла от ветра стенами из камней, валунов и боевых фургонов, внутри которой разбили лагерь, где люди и животные могли немножко отдохнуть. Коням нужно было не только перевести фургоны через горы, но и остаться полными сил в момент, когда Вердано выйдут на возвышенность. И этот постой мог и затянуться, если шестерка не найдет дорогу на другую сторону. Наконец, около полуночи, после дня бесплодных поисков, Фен Лонур доложил Кеннету. «У меня есть предложение, господин лейтенант».